Курс-разбор на Интер-ФМ.
Ну что ж, начнем наш мусор-разбор. Сегодня мы отправляемся в город Детройт, и уроженцем этого города будет замечательный музыкант Элис Купер. На мусор-разбор в гостях у нас Виталий Листраткин. Доброе утро, Виталий.
Доброе-предоброе утро. На самом деле нашего гостя зовут не Элис Купер, боже ты мой. На самом деле это Винсент Фурнье. Я так понимаю, у него французские корни, то есть он француз.
Винсент Деймон Фурнье.
Деймон, да. Деймон?
Да, Деймон.
Ужас. Вот. Сейчас ему 72 года. 72 года. То есть вот такой вот возрастной товарищ. Но на самом деле на него вот посмотреть в 40-летнем возрасте и в 72 года вот один и тот же человек. Вот, ну, потому что он все время как бы в гриме, все время как бы черноволосый, все время, так сказать, такой потлатый. Ну и когда в одной, в общем-то, как бы комплекции. То есть как бы ничего, как говорится, внешне не меняется. За Элисом Купером сложилось такой вот, знаете, как бы образ такого демона. Так сказать, прародитель всех темных сил на рок-сцене. Александр, это вот правда вот такие вот все вот подачи или нет?
Ну, о том, что он устраивал совершеннейшие темные перформансы на своих концертах, конечно же, да.
Ну, например, какие?
Ну, например, вот. он постоянно его на концертах каким-то образом убивает, то электрический стул, то гильотина. В общем, товарищ-то достаточно интересный и с фантазией богатый.
Окей. Но это берем как бы любой, как бы, в общем-то, фильм ужасов. Вот, какой-нибудь триллерочек, и, в общем-то, получаем как бы на выходе то же самое. Причем, как говорится, Элис Купер и, в общем-то, рок-музыка, и весь, как бы, так сказать, весь этот антураж вокруг него. Ну-ка.
Так он же один из первых этим начал злоупотреблять. Вспомним о этой курице, о которой, наверное, только ленивый пингвин не рассказывал, о том, как он выкинул в первые ряды зала курицу.
Живую?
Да, конечно, живую. Ее разорвали, а потом на следующий день написали, что он, дескать, сам Элис Купер оторвал ей голову, еще и пил кровь на сцене. Элис Купер хотел сказать: нет, я этого не делал, но один такой малоизвестный, ну тут, конечно, ирония, Фрэнк Заппа сказал: слухами земля полнится, и зачем их, собственно, опровергать, если это тебе пойдет в копилочку, значит, твоей популярности. Что, собственно, и произошло. Опровергать ничего не стали, и в итоге Элис Купер стал таким шок-рокером, наверное.
Оззи Осборн по его стопам пошел?
Ну, Оззи Осборн — это такая более лайт-версия, наверное, чем Элис Купер. Все-таки. И Оззи Осборн и Элис Купер, их, мне кажется, не очень хорошо сравнивают. Все-таки Элис Купер, он такой больше театрал. Он именно его концерты, они очень крутые в том плане, что одним, наверное, из первых он начал именно использовать именно синтез декораций и музыки. То есть вот такое вот шоу масштабное.
Я когда слушаю иногда музыку Элиса Купера, у меня достаточно как бы немного его, так сказать, любимых музыкальных произведений, но они есть, ребята. И вот одно из этих произведений мы будем слушать сегодня на ход ноги. Оно называется «Love is a Loaded Gun», «Любовь как заряженное оружие», если я правильно все перевожу. С альбома «Hey Stupid», «Эй, тупица», 91-го года. Блин, классная такая музыка. На самом деле такая заводная-заводная. Вот, и прямо вот очень хорошая ритмика, и вообще все хорошо. Но вот эта вот вся музыка, она парадоксальным образом как бы не укладывается, ну, скажем, в тот образ, который он показывает именно на сцене. Я вчера нарочно поглядел один кусочек одного из его концертов. Вот если выключить звук, вот, смотреть только на экран, а фоном включить какой-нибудь мрачный дэт-метал, вообще нормально. Просто вот огонь. То есть он там сидел на таком троне. У него такой костюм такой сложный, который имитирует такую вот, ну, как бы паучью форму. То есть как бы накладные такие вот шесть рук, такие вот прямо вот дым, кровища. Ух, страшно. Вот. Но форма, она не всегда соответствует содержанию, что ли, вот так вот. Если, допустим, взять каких-нибудь брутальных дэт-металлистов, ну, скажем, вот группа польская Бегемот, то есть как бы считается, так сказать, хрестоматийным событием в мире вот такого вот, прямо вот, скажем так, мягко антирелигиозного хэви-метал. Вот, и сравнить их шоу, ну, шоу как бы по форме как бы похоже как бы на Элиса Купера, ну, по содержанию там, конечно, бьет просто вот наповал, нокаут такой, челюсть, и все, вот как бы и нет. Почему вот, Александр, такой разрыв между вот как бы ужасом и картинкой?
Ну, вообще, кстати сказать, Элис Купер-то они назвались не просто так. Элис Купер это, то есть они хотели... чтобы люди, которые идут к ним на концерт, когда они еще не были известны, я имею в виду не сольное творчество Элиса, а саму группу, они хотели, чтобы все считали, что они идут на кантри-группу с женским вокалом, собственно, на вокале Элис Купер, и приходят, и там ряженые в женские платья мужики рубают, собственно, гаражный рок. Вот я имею в виду ранние это работы. И, собственно, вот этот разрыв шаблона, за который в конце 60-х-то можно было бы и по шапке схлопотать, вот, достаточно смелый, и, по-моему, никакого диссонанса нет с тем, что сейчас у Элиса Купера происходит на сцене, и почему это вызывает такое, ну, небольшое, опять же, повторюсь, небольшой диссонанс, да, с музыкой. К тому же Элис Купер сказал, что мы живем в таком мире, где даже самые страшные ужастики, которые может породить мое сознание, не идут ни в какое сравнение с реальностью.
Ну, это да, это да. У меня, пока слушал вашу тираду, у меня возникла такая мысль, что да, скорее всего, так сказать, 70-е, 80-е Элис смотрелся более-менее актуально. Вот, а когда пришел металлический мрачняк уже как бы так конца 80-х, начало 90-х, и тем более как бы нулевые, ну, по степени как бы музыкальной экспрессии, как бы, тут уже как бы, конечно, старик уже и рядом как бы не стоял. Но вот на базе всех своих фанатов он продолжает рубить старый хард-рок. Вот, я бы, наверное, вот так это назвал. Вот, ни в коем случае как бы никакой не хэви там и ничего-нибудь такое. Вот, я обратил внимание, что парень-то плодовитый, у него последний альбом вышел аж в 2017 году. То есть как бы мужчина сильно в строю.
Конечно, у него еще и группа Hollywood Vampires, где он играет с Джо Перри и... не побоюсь этого слова, чудесным Джеком Воробьем, Джонни Деппом.
Да, я вот это вот все слышал. А что вы знаете о кинокарьере этого артиста?
Которого? Джонни Деппа?
Да нет.
У Элиса Купера. Я особо за его карьерой не слежу, все-таки мне не совсем близко от те картины, в которых он снимается. Допустим, те же самые «Мрачные тени», в которых он появился в образе самого себя. Ну, можно это считать кинокарьерой. Ну, как-то играть самого себя в кино, это не очень... тот же самый «Мир Уэйна», где он тоже был в камео. Но это не роль.
Но, тем не менее, как бы я посмотрел, скажем так, назовем это послужным списком его фильмов, и он ведь достаточно велик. То есть такое впечатление, что он из этих вот, так сказать, эпизодических ролей, можно сказать, просто не вылезает. Особо для себя отметил, что Элис Купер еще снялся в «Улице кошмар» на улице Вязов.
Да, вот в роли отчима Фредди Крюгера.
Да. Очень интересно такое. У него так вот все вот так вот эту вот черноту вот как бы вот тянет. Вот. Но как-то... эта чернота, понятное дело, что она как бы сценическая во всей ее полноте, потому что тут как-то на медне он так взял да и сознался, что он, оказывается, христианин, и ни в какого дьявола он не верит, и вообще вот как бы вот выше всего Бог и все остальное. Вот как вам такая подача?
А почему бы нет? Потому что дед и отец его были священниками, а его семья вообще потомки французских гугенотов. Отчего бы нет-то? Причем, кстати, Элис Купер — это один из, наверное, хрестоматийных примеров того человека, который на сцене один, а в жизни другой. И, как он сам в некоторых интервью говорит, что для того, чтобы мне превратиться из Элиса Купера, из жизни в Элиса Купера, который на сцене, нужно часа два. А знаете, одно из любимых хобби нашего замечательного Винсента Фурнье?
Гольф.
Конечно же, гольф. И покер.
И покер?
И покер тоже.
Бог ты мой. Что у него еще, какие у него есть, так сказать, карты в кармане?
Ну, кстати, он в свое время вытащил, по сути, весь состав одной из ваших любимых групп Megadeth от затяжного алкоголизма.
Да?
Да, и Мастейн считает его своим крестным отцом.
О, я когда вот слышал как бы краем уха эту историю про Megadeth и Элиса Купера, я, честно говоря, тогда до конца как бы не уловил, кто там кого именно вытащил. У меня вообще была первоначально как бы такая обратная как бы идея, что как бы там Мастейн как бы так как-то припомог, так сказать, Элису Купера. Ну вот, сейчас вот версия, что как бы наоборот. Ну, в принципе, да, то есть, как бы, слепой тянет хромого, и вместе они, как бы, так, более-менее, как бы, продолжают, как бы, путь. Потому что в 80-х, насколько я понимаю, и у Мастейна, и у Элиса Купера, ну, вот эта вот проблема с разными, так сказать, напитками, они были вот прямо вот... скажем так, в острой фазе, мягко так скажу, в острой фазе. Вот, и вопросик-то стоял у обоих исполнителей буквально ребром. То есть, либо, так сказать, с напитками надо завязывать, либо ты, парень, как бы получишь цирроз печени, уйдешь в сосновом пальто, так сказать, на 2 метра ниже, так сказать.
Ну, он мог бы себе позволить и не только сосновое.
Да, вот. А тут вот такая вот, как бы, вот еще спектр, то есть, как бы, еще дополнительных возможностей. И, видимо, они как бы оба осознали, что если они будут продолжать вот этот вот жизненный цикл, как оно и было, вот, то, в общем-то, мало того, что как бы сосновое, оно ведь еще как бы не будет ни славы, ничего. А оба уже привыкли, так сказать, к софитам сцены. И как-то без славы уже как-то нехорошо. Видимо, решили взвесить все эти события, и каждый пошел своим путем по пути как бы избавления. Вот. И каким-то образом оба сумели избавиться. И слава богу, потому что оба артиста, не побоюсь этого слова, артиста, они, в общем-то, в своем, так сказать, в своем амплуа перевернули мир вот прямо вот как бы с головы на ногу прямо совсем.
Кстати, вот еще об одном человеке, который в свое время много чего перевернул, Сальвадор Дали, поклонником которого был Элис Купер. Uh-huh. Вот, и в 73-м году они встретились и провели вместе целые 2 недели. Элис Купер сказал, что я ничего не понял из того, что он мне говорил, но результатом этого стал замечательный портрет, который я сейчас себе позволю... Название этого портрета позволю зачитать, потому что запомнить его я не в состоянии.
Ну-ка.
Первый цилиндрический хромоголограммный портрет мозга Элиса Купера. Вот так вот назывался портрет работы самого Сальвадора Дали.
Вот любопытно, как их вообще жизнь-то свела... Не, я понимаю, что как бы вот парни, так сказать, из одной системы координат, но вот как вот...
Они оба эпатажные. Один был страстным поклонником, я имею в виду Элиса Купера, а Сальвадор Дали, я думаю, просто не мог отказать этому молодому человеку.
Поразительно. Как вы думаете, Александр, мы можем ждать еще каких-то новых альбомов от этого артиста?
От его сольной или в составе Hollywood Vampires? Потому что вампиры-то в 2019 году, насколько мне известно, выпустили альбом Rise.
Именно сольно.
Именно сольно, именно. Конечно. Мне кажется, он выпустит еще что-нибудь хорошее. И неоднократно, потому что все-таки у него еще есть порох в пороховницах, есть что сказать. И, в принципе, как бы мы ждем вот этого вот замечательного черного юмора и на его концертах, и в записях будем непременно слушать.
О, я тут заглянул, как бы, я всегда заглядываю в список, скажем так, инструментариями, которые как бы владеет тот или иной исполнитель. Вот, и, ну, просто любопытно, любопытно. И вот обычно у всех рокеров у них, ну, такой как бы набор, то есть, как бы, вот, ну, то есть, вокал, допустим, там, гитара там такая, гитара сякая, у некоторых добавляются, так сказать, ударные инструменты. У Маккартни, если взять Пола Маккартни, то там он вообще на всем играет, мультиинструменталист. А у Элиса Купера, у него, так сказать, две только составляющих, и обе таких, ну, вторая нетривиальная. То есть вокал, разумеется, и губная гармошка. Губная
еще гармошка. Немножко гитары и пианино.
А вот про эту историю, как говорится, по крайней мере, в Википедии умолчала.
Ну, пишет-то он все равно песни, используя лист бумаги и собственный голос, потому что он все-таки инструментами владеет не сильно хорошо.
То есть он знает ноты?
Он знает, наверное, ноты.
Наверное.
Наверное, я с ним не общался на эту тему.
Но не точно.
Ну, да, потому что все-таки слухам мы не верим, а достоверной информации нет.
Вот на закуску такой, как бы, вот вопросик. Как вы думаете, Александр, вот если вот взять вот какое-нибудь среднестатистическое количество рокеров во всем мире и нотную грамоту, какой процент рок-музыкантов в мировом масштабе знает ноты?
Нет, ну, мировых звезд вполне приличное количество, я думаю, уже есть. А вот если брать какие-то группы, которые играют по клубам, то вполне возможно, процентов 60 вообще не знают, что такое ноты.
И слово «сольфеджио» ничего не говорит?
Да, конечно.
Вот так, ребята.
А в свое время мы страдали на сольфеджио. Зато благодарственное, собственно, слово тем преподавателям, которые нас мучили, как нам тогда казалось, сольфеджио, в принципе, и ноты, благодаря им я умею читать.
Я помню вот эту сценку, когда младшая моя дочь как бы кидает эту тетрадку и говорит: «Я ненавижу сольфеджио, ненавижу, блин». Вот. Но потом все успокоилось.
Ценность сольфеджио, понимаешь, только с годами.
Да,
потрясающе. Да. На этой ноте, наверное, мы уже будем точно сворачивать наш замечательный мусоразбор. Разбирали мы сегодня Элиса Купера. В гостях у нас был Виталий Листраткин. Зовут меня Александр Булгаков. На ход ноги слушаем «Love is a loaded gun». Пока.
Погнали.
Somebody saw you at the station. You had your suitcase in your hand. You didn't give no information. You walked off with another man. I'm always standing in the shadows, baby. I watched you yourself away. And you take them home into your bedroom. Oh, you had another busy day. Huh. I tried to look the other way and fake it. You pushed me to the limit. I can't take. We'll be right back. saw you at the station.